Подкаст подготовлен централизованной религиозной организацией христиан веры евангельской пятидесятников Церковь Бога Живого.
Мы продолжим тему, которую начали на прошлом собрании. И на прошлом собрании мы говорили о том, что церковь – это место любви. У нас есть свое представление о любви. И когда мы говорим «церковь – место любви», скорее всего, у нас есть какие-то свои понимания или свои ожидания, или свои какие-то там взгляды по этому поводу. И мы даже четко не можем представить, что значит «церковь – место любви». Что значит «церковь – место любви». И Писание, оно очень четко говорит об этом. Поэтому, когда мы обращаемся к Писанию и позволяем Писанию проникнуть в наш разум, то это формирует нам правильность нашего взгляда или понимания того, чем является церковь. Потому что если мы не будем понимать основные моменты, связанные с церковью, то, скорее всего, мы и строить не будем. Я думаю, что каждый из нас, если мы обращаемся к Писанию, Писание говорит, что каждый человек, который приходит в церковь, он должен стать камнем, живым камнем, из которого Бог строит церковь. Здесь не должно быть тех людей, которых Бог использует для строительства, или тех, которые не использует. Писание говорит, что все, кто верит в Иисуса Христа, они становятся этими живыми камнями, которые созидают церковь. И наше понимание того, какой должна быть церковь, для чего церковь существует, что в ней должно, что должно характеризовать церковь, определять будет, какая будет церковь. Знаете, нам бы хотелось, я думаю, что нам бы всем хотелось, чтобы, Бог, Он не зависел от нас. Но на самом деле, в отношении церкви, Бог зависит от нас. Поэтому то, как мы понимаем, то, как мы видим, и то, как мы строим, такая церковь будет. Такая церковь будет. И в Матфея 22:35-40, и я думаю, что это основное место Писания, у Иисуса спросили: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим. Вторая же подобна ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На всех двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Я бы сказала, друзья, что на двух этих заповедях, он говорит, на двух заповедях утверждается весь закон и пророки. На этих двух заповедях утверждается не только закон и пророки, на этих двух заповедях утверждается вся Библия. Возлюби Господа и возлюби ближнего. Поэтому я могу вам точно сказать, что церковь – это место любви. Во-первых, любви к Богу. Потому что у нас нет у самих. Наша любовь, она плотская. Мы говорили об этом. Она эгоистичная. Она сосредоточена на удовлетворении своих потребностей или своих желаний, своих страстей, своих похотей. И если мы не научимся любить Бога, потому что когда мы учимся любить Бога, Бог изливает свою любовь. И у нас есть определенное понимание, что значит любить, правильное понимание Господа. И поэтому первое, чему мы должны научиться, это любить Бога. Что значит любить Бога? Любить Бога, Писание говорит, что когда мы любим Бога, когда мы соблюдаем заповеди Его. Аминь. И очень часто наша любовь к Богу, она заканчивается вот на этом уровне. Мы соблюдаем заповеди, мы, живем правильно. Но вы же со мной можете согласиться с тем, что в этом мире есть много людей, которые живут правильно. Они не пьют, не курят, не блудят. Они ведут себя правильно, поступают справедливо. Но это же не говорит о том, что они любят Бога. Так вот, жить правильно – это еще не показатель, это небольшой показатель того, что человек любит Бога. Но я думаю, что основной показатель того, что ты любишь Бога – это твои взаимоотношения с Богом. Насколько у тебя есть взаимоотношения с Богом? Насколько ты построен? Потому что мы спасены по благодати, не по своим делам. Потому что когда люди делают ударение на свои дела, они как бы заслуживают любовь Бога. И если как бы Бог что-то им не дает, они сразу возмущаются. Я такой хороший, я такой правильный, что бы это мне Бог не дал? Это говорит о том, что человек, он пытается заслужить спасение или расположение Бога своими делами. Но на самом деле Писание говорит, что Бог, Он возлюбил нас еще когда мы были грешниками. Вот когда ты был в самом дерьме, когда ты в самых каких-то вещах неправильных находился, а Бог тебя уже любил. Он уже тебя любил. И Его задача была привлечь к себе. И когда ты принял Иисуса своим Господом и Спасителем, для чего? Для чего Он привлек тебе? Не потому, что ты стал сразу совершенным. Ну, конечно, ты не совершенный. Но Бог хочет, чтобы ты приходил в Его присутствие и строил отношения с Ним, потому что Бог – это личность. Это не что-то абстрактное. Это не абстрактная какая-то сила. Это не абстрактный какой-то дедушка на облаках или я не знаю, у кого какие представления. Это не Дед Мороз. Это личность, которая любит тебя, которая захотела, чтобы ты был рожден. Его любовь выразилась в том, что ты родился. То есть ты мог бы не родиться. Сколько людей или сколько детей умирает через аборты, еще даже не появившись на свет. Их просто уничтожают. Но ты родился. Бог захотел, чтобы ты родился. Может быть, у тебя сложная жизнь была. Может быть, какие-то проблемы серьезные в твоей жизни были. Но это не говорит о том, что Бог не хотел. Он хотел, чтобы ты родился. И когда ты родился, Он приложил все усилия, чтобы ты обратил свой взор на Него. И когда ты обратил на Него свой взор и поверил в то, что Иисус умер за твои грехи, Он приводит тебя в свое присутствие. Для чего? Ну, для того, чтобы строить отношения, как отец и сын. Иоанн восклицает, посмотрите, какую Бог любовь нам дал, чтобы быть и называться детьми Божьими. Мы иногда забываем, что мы дети Божьи, что нам и так уже все принадлежит. Нам не нужно упрашивать и говаривать Бога, чтобы дал. Он уже все нам дал. Мы дети, мы наследники Божьи. Нам принадлежит наследство. Я думаю, знаете, почему мы не пользуемся иногда наследием, но просто мы остаемся этими младенцами во Христе. Младенцами. Мы не пытаемся возрастать. Неужели ты доверишь младенцу, я не знаю, машину или такие деньги какие-то большие? Даже если он чуть-чуть вырос, там, подрос, может ходить в магазин, ты же ему не дашь карточку свою. Скорее всего, ты дашь ему сотню на булку хлеба и на мороженое. И все. И все. И поэтому иногда мы не можем использовать весь ресурс, потому что мы остаемся младенцами во Христе. Младенцами. В чем проявляется зрелость? Или как определить, зрелый я? Иногда мы думаем, что зрелость определяется тем, что ты знаешь Писание наизусть. И так цитируешь Писание. Нет. Нет, зрелость не проявляется в знании Писания. Иногда люди думают, что зрелость проявляется в том, что он там что-то делает или еще что-то. Не знаю, как вы думаете, в чем проявляется зрелость христианская? Ну, не знаю, о чем вы думаете. В ответственности. Аминь. Аминь. Но я думаю, что зрелость, она проявляется в проявлении любви. Потому что любовь – это зрелость, это не младенчество. Писание говорит о том, что если мы любим Бога, то мы должны любить друг друга. То мы должны любить друг друга, потому что Бог невидим. И если ты построил хорошие отношения с Богом, то я вам гарантирую, что если у тебя есть отношения с Богом, ты не можешь не любить людей. То есть Это автоматически. Это срабатывает автоматически, потому что Бог, Он, значит, через взаимоотношения с Богом ты принимаешь Бога, и ты как бы пропитываешься Богом. И когда ты пропитываешься, то из тебя исходит то, чем ты пропитан. То, чем ты наполнен, то и исходит из тебя. Если ты наполнен любовью к Богу, Господь, Он дает тебе любовь к людям. И зрелость, она всегда проявляется в любви к людям. 1 Иоанна 4:20. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Знаете, чем характеристика зрелой церкви? Люди иногда думают, что зрелость определяется, ну, большим количеством людей. Или, не знаю, миссионерской деятельностью. Или, может быть, образовательными какими-то школами. Или каким-то знанием. Но на самом деле зрелость определяется, зрелость церкви определяется, есть ли любовь в церкви. Иоанна 13 глава 34-35 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И любовь – это, знаете, это совершенная природа Бога. И когда мы выражаем любовь по отношению друг к другу, мы как бы выражаем или представляем Бога. Потому что Господь, Он, ну, я не знаю, церковь – это тело Иисуса Христа. Аминь, мы на прошлом собрании говорили о том, что церковь – это тело Иисуса Христа. Здесь на земле проявленное Бога-человеческое тело. Отцы церкви об этом говорили. И в этом есть тайна. Я думаю, церковь – это вообще тайна. Знаете, столько сегодня проблем в отношении церкви. Люди не хотят ходить в церковь, потому что они сталкиваются с какими-то неправильными вещами. Поэтому они говорят, да, церковь – это что-то неправильное, я буду один верить. Знаете, это не соответствует Писанию, это ложь. Это не соответствует тому, что написано в Библии, потому что Господь оставил для твоего духовного роста церковь. Церковь, и тебе нужно быть в церкви. И церковь, они многообразны, но в целом, если они направлены на то, чтобы прославлять Господа, ну, нет совершенных церквей, потому что нет совершенных людей здесь на земле. И каждая церковь имеет, ну, какое-то свое откровение, слава Богу, если она имеет и двигается, но в этом откровении. Но основная задача любой церкви, любой конфессии, любого собрания – это проявлять любовь не только внутри собрания, но и по отношению к другим собраниям. Это как дети Божьи, мы, или как дети в семье, все разные, но они принадлежат одной семье. Так и мы, церкви разные. Но мы все равно принадлежим одному Отцу. И когда церковь, она, знаете, когда церковь, она младенческая, то ей кажется, что только они правильные. Только они так угождают Господу. Или только они то правильно поклоняются. Это младенчество. В этом как бы, ну, нет истинной любви. Потому что эгоизм, он сосредоточен на себе. Аминь. На себе. Знаете, вот когда Павел обращается или пишет церквям в Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, Фессалоникийцам, то в самом начале он выражает свою благодарность Богу за любовь, которая отражается в церкви. Не за то, что они там такие крутые проповедники, не за то, что у них там крутая церковь, не за то, что у них там ну, чудеса совершаются, еще что-то совершается, а именно потому, что в их служении отражается любовь. Я зачитаю Ефесянам 1:15. «Посему и я, услышав вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым, Колоссянам 1, с 3 по 6. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего Иисуса, Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услыша о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, надежде, наготованную вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинной благовествовании, которое пребывает в вас, как и во всем мире, и приносит плод и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали, познали благодать Божию в истине. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 2-3. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпения, упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом Отцом нашим». И 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 3-4 стих. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша, умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами, так что мы сами хвалимся вами в церквях Божьих, терпением вашим и веру во всех гонениях и скорбях, приносимых вами». То есть Павел, он постоянно говорит, да, мы благодарю Бога за ту любовь, которая наполняет у вас не просто к Богу, а к друг другу. Потому что любовь друг к другу, она являет истинного Бога. Истинного Бога. И мы можем являть этого истинного Бога только когда мы проявляем эту любовь. Знаете, я думаю, что сегодня есть проблема чисто в христианстве в чем? Иногда мы не на том сосредоточены. Хотя и это должно быть, потому что мы сегодня, как бы христианство, оно чуть-чуть такая, более религиозная форма приняла, и оно, из-за этого многие нацелены на как бы сверхъестественное, и люди, они ищут такого сверхъестественного, даров сверхъестественного, там, дар чудотворения, дар исцеления, там, это, вот у вас там не исцеляется или не молится за исцеление, вот чудес нету, наверное, Бога у вас нет. Но на самом деле, ну, друзья мои, это не характеристика того, что как бы дары, это не характеристика того, что церковь, ну, имеет зрелость. Почему? Потому что в Коринфянам, когда есть послание Павла к Коринфянам, и когда Павел обращается к Коринфянам и отправляет свое послание, пишет послание, то на самом деле он вообще ничего не говорит о любви. Он говорит о благодати. О благодати, которую она дарована им, и она в избытке проявляется в их служении через дары. Он говорит, вы очень одарованные, но вы младенцы во Христе. Вы очень одарованные, но вы младенцы. Почему младенцы? Да потому что у вас распри, у вас разногласия, у вас споры, у вас зависть. Если вы читаете послание, первое послание Коринфянам, они там покрывали какие-то грехи, которые в церкви были. То есть там грех царствовал, там целая куча проблем. И он говорит, вы младенцы, у вас нет зрелости. Почему? Ну потому что ну, вы не можете построить правильное взаимоотношение вы между друг другом. 1 Коринфянам 3:1. «И я не могу говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Как с младенцами во Христе. И, знаете, я всегда думала, что в церкви всегда есть любовь. Я думаю, я даже проповедовала, я продавила. Ну как в церкви не может быть любви, если человек, ну, собрание собрано во имя Иисуса Христа, и мы рожденные свыше, а Бог есть любовь. Ну как в церкви не может быть любви? Я так искренне верила до вчерашнего дня, пока не начала готовить проповедь. Я увидела, что ее просто нету. Может быть момент, когда церковь может быть одарованная, может быть наполнена сверхъестественными чудесами, но в ней не проявляется эта любовь. не проявляется. И знаете, мне сразу всплыло место Писания, где Иисус, он говорит, не всякий приходящий ко мне, не всякий говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в царство, но исполняющий волю мою. Некоторые придут и скажут: «Не твоим ли именем мы изгоняли бесов? Не твоим ли именем мы пророчествами? Не твоим ли именем мы совершали чудеса?» Я скажу: «Отойдите от меня, делающие беззаконие! Отойдите от меня!» У меня просто вот, все состыковалось. Все состыковалось. Ты можешь совершать чудеса, ты можешь являть силу Божию. Но Иисус, он говорит: я ценю другое. Я ценю проявленную любовь по отношению друг к другу. И поэтому Павел в Коринфянам, у него там целая глава, которая посвящена любви, 13 глава. Мы об этом знаем, мы читаем ее, мы еще раз зачитаем ее, давайте почитаем. И здесь он как раз и говорит об этом. Если я говорю, языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая, и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру так, что могу горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенно, тогда то, что отчасти прекратится. И когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенчество. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательное, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. А теперь пребывают сие три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Одно из самых важных характеристик церкви – это вера. Церковь, она должна быть наполнена верой. Верой, доверию Богу, несмотря ни на что. Сегодня сестры, они об этом проповедовали. И как бы даже в одной теме они держали это, что не важно, что кажется, что все, но выхода нет. Мы знаем, что выход во Христе. Мы знаем, что у Бога есть выход. Не важно, происходит в этом внешнем мире. Не важно, что происходит. Бог все равно все контролирует. Вера. Надежда, надежда на то, что Господь, Он будет вести, надежда на то, что мы все равно встретимся с Богом и пройдем через разные обстоятельства. И любовь, любовь между друг другом. Не просто что-то абстрактное, а конкретная любовь. Павел говорит: когда я был младенцем, я по-младенчески мыслил. Знаете, младенчество, в чем мы говорим, о чем выражается младенчество? Младенчество выражается в поиске силы, силы и в проявлении силы, и в желании силы. Он говорит: когда я был младенцем, я по-младенчески мыслил. И мы говорим: о, так важно, чтобы проявлялись чудеса, так важно, чтобы там, я не знаю, сверхъестественная сила была, пророчество там и еще что-то там было. Знаете, в Коринфянах было абсолютно все. Но у них были проблемы. Проблемы в любви. И Павел говорит: ребята, у вас проблемы. Когда вы собираетесь на вечерю, у вас проблемы. Вам нужно разбираться в отношении тела Христова. Вам нужно откровение в отношении тела Христова. Вам нужно рассуждать, потому что если вы не рассуждаете, многие из вас больны, немало умирает. Почему? По одной причине. Нет любви. Вы не думаете, что церковь – это тело Иисуса Христа. Вы не думаете о том, что церковь – это проявленное богочеловеческое тело. По сути своей, Христос остался на земле. Мы думаем, что Христос вознесся, но в большом мы можем сказать, что Христос остался на земле. И как Он остался? Церковь. Аминь. Церковь. Это Его тело, которое наполнено Его любовью и проходит в Его силе проявленной. Нам просто нужно это соединить. И в этом отношении, мне кажется, Павел говорит, это тайна Ефесянам. Послание Ефесянам говорит, мне открыта тайна, церковь – это тайна. Это тайна, в которую нам нужно погружаться. Потому что если ты не погружаешься в эту тайну церкви, если Бог не открывает тебе эту тайну, тебя просто снесет из церкви. Ты просто уйдешь, потому что ты не ценишь то, чем ты, ну, то место, куда Бог тебя поместил. И люди, они просто уходят из церкви. Почему люди уходят? Ну, потому что они так и остались младенцами. Они остались в каких-то своих чувствованиях, в переживаниях, в каких-то там своих каких-то вещах, и они покинули церковь. Просто покинули. А Господь, Он на самом деле единственное место, где Он может тебя взращивать, и где ты можешь духовно расти, это только церковь. Церковь. И ты можешь там возрастать в любви к Богу, и также ты там можешь возрастать в отношении к людям, проявленной любви друг к другу. Но это природа Бога, друзья мои. Это природа Бога. И нам нужно быть, ну как бы, быть направленным на то, чтобы, ну, стремиться любить друг друга. Любить друг друга. Стремиться, учиться любить и возрастать в любви. Филиппийцам, 1 глава, с 9 по 11 стих. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу, похвалу Божию». 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 9 по 10 стих. «О братолюбии же не нужно писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляю же вас, братья, более преуспевать». Павел, я вообще думаю, что это за церковь фессалоникийцам? Он говорит, да вы вообще, вы Богом научены любить друг друга. И вы преуспеваете. Бог говорит, и Павел говорит, да вы еще и возрастаете, еще больше любите. Я слышу о том, что о вас, что вы любите друг друга, что вы, ну, цените друг друга. И Бог, Он проявляется в любви. Когда, знаете, когда мы говорим об Иисусе, написано, что Иисус, Он возлюбил. Почему Он ушел на крест? Потому что Он, ну, возлюбил нас, аминь. Не потому, что Ему нравилось эти мучения, через которые Он проходил. Вот Ему такое счастье, так, чтобы Его распяли, помучили, и Он пошел туда. Нет! Любовь, она проявляется в решении, в ответственности, которую человек принимает, делать добро в отношении другого человека. Делать добро. Не в чувствовании, которое, о, ты мне сегодня нравишься, а завтра ты не так улыбнулся, ты мне не нравишься. Это не важно, кто тебе нравится или нет. Ты принимаешь решение, ты становишься членом собрания, ты становишься частью церкви, и ты делаешь решение, я буду любить. Я буду любить братьев и сестер. И не важно, любят ли они меня. Я буду любить, потому что если Бог во мне, значит, Бог, Он направлен на то, чтобы, ну, проявляться через меня, во-первых, любовью. Я могу вам сказать, исходя со своей практики, я когда слушаю и общаюсь с людьми, я очень редко встречаю людей, которые могли бы сказать, что они больше меня в церкви. Я только 18 лет пастор и больше 20 лет христианка. И мой опыт, он показывает, что люди, которые любят Бога и любят людей, стремятся любить людей. Через них Бог проявляет свои дары. Потому что, ну, истинная мотивация этих людей не в том, чтобы прославиться, а в том, чтобы послужить. Ты там видишь сестру, она болеет, а ты любишь. И ты знаешь, что Бог его любит. И ты говоришь: Господь, я буду молиться за сестру, чтобы она исцелилась. И знаете, дар исцеления двигается. Видишь брата, у него, он такой весь загруженный, напрягает. Ты думаешь: Господи, как могу помочь ему? Ты: Господь, в чем проблема? И Господь, он дает дар откровения, дар слова знания. Ты говоришь: послушай, у тебя такая проблема. И Бог говорит на твою проблему, она вот так разрешится. У человека вообще непонятно, какая ситуация, и там вообще невозможно. И ты: Господи, сделай чудо. И Бог делает чудо через тебя. Вот ты чудотворец. Потому что твоя мотивация – любовь. И Бог хочет, чтобы нашей мотивацией была любовь. Почему так мало даров проявляется? Потому что мы двигаемся своей эгоистичной любовью. Мы хотим двигаться в дарах и в силе Божией. Для чего? Для себя. Ну мы же такие крутые. Это же я пророчествую. Это же я чудеса совершаю. Это же дар исцеления через меня двигается. Это же Господь говорит через меня для себя. И Бог говорит: ну и все, вот 100 рублей хватит. Сходили в магазин, хлеба купили, хватит. Все, младенцы. Ты младенец, он не сведущ в слове правды. Он не ходит в этой праведности. Он не живет в праведности. И значит, он не пользуется тем, что Бог он ему даровал. Поэтому наша, смотрите, наша, ну, это, знаете, вот младенцы, они двигаются чувствованиями. А когда ты начинаешь, ну, взрослеть, тебе нужно научиться двигаться решениями в отношении церкви, принимать решение, что я буду любить братьев и сестер. Дары, они вообще от тебя не зависят. Бог дает дары. Аминь? Поэтому не парься. А вот в отношении братьев и сестер проявление любви, это зависит от тебя. Это твое решение, прощать или не прощать. Кто сказал, что тебя не будут обижать? Кто-то сказал, там говорит: вот пастор проповедует, я помню, ко мне подошли. Что вы проповедуете? Прощать и прощать. Проповедуете о том, чтобы не обижали. Я говорю: ну, друзья мои, так не бывает. Тебя все равно будут обижать. Поэтому что тебе, что проповедовать о пустом? Все равно будут обижать. Но ты не обижайся просто. Но сделай решение, что ты не будешь обижаться на людей, которые неправильно или несправедливо к тебе относятся. Что ты будешь ходить в прощении. Ходить в прощение. Иногда человек подходит и говорит мне: о, пастор, ты меня прости, там это. Я даже вспомнить не могу, за что человек просит прощения. Потому что настолько это мимо. Вот настолько это мимо. И знаете, и потом Бог, он постоянно, ну, как бы поднимает эту планку. Иногда у меня мысль такая мелькает, я думаю: ну все, у меня уже практически нет таких вещей, которые могут ну, меня задеть. Ну, в принципе, я так думаю, меня уже практически не задевает. Меня не задевает, что меня предают, или там оскорбляют, или там где-то там за спиной там сплетничают, или там еще какие-то вещи. И это не трагивает меня. И Господь говорит: ну, Свет, ну, не говори мне, что ты совершенно. И Господь, он допускает, чтобы что-то такое произошло. И оно: задело. Ой, как задело. Я не знаю, раньше я с этим просто ходила. И варишься с этим. Но потом, я помню, в какой-то момент, я же понимаю, что эти чувства по отношению к брату или там к сестре, они неправильные. И я борюсь с этим. Оно внутри тебя, такая война. И это эмоции твои. И знаете, если я не справляюсь с этими эмоциями в течение часа, я считаю, что я проиграла. Я проиграла плоти своей. И потом я, когда прихожу, и Господь, Он как бы, знаете, это диалог с Богом. И я такая, я прихожу к Богу, говорю: Господь, не сдала экзамен. Давай еще раз. Давай еще раз. Потому что я не хочу не сдавать экзамен, я хочу сдавать его. Я на самом деле хочу ходить в любви по отношению к братьям и сестрам. Давай, и Бог допускает. И когда я справляюсь за 5 минут, это вообще yes. Это yes, это так классно. И как это, на подвиг души своей будешь смотреть с удовольствием. Ты получаешь удовлетворение, что ты не ходишь в обидах, что ты не ходишь в каком-то раздражении, что ты не обижаешься, что ты ходишь в этом прощении. А прощение – это свобода. Потому что когда ты обижаешься на кого-то, когда ты, у тебя обида на кого-то, знаешь, ты такой губки надул, нос побу, и все, и всех контролируешь. Атмосфера в доме сменилась. Тебя обидели. Стеночки отвернулись. Ну, это же вообще, что это за детский сад? Я хочу, чтобы вы сразу представили дадулечку. Да. Или там Агуша, которая кричит: это мое! Дадуля, это мое! Женя, это мои внучки. Женя позвонила, говорит: дадуля, она все уступала Агуше, а теперь у них скандалы. Не хочет они на уступать, ее милость закончилась по отношению к младшей сестре. И когда та говорит: мое, та кричит: мне подарили, я тебе не дам. И истерика. И они иногда дерутся. Знаете, мы так же ведем. Ну это же смешно. Но мы-то не считаем себя смешными. Мы-то не считаем, мы-то себя считаем. Мы заслуженно обижаемся. Мы так... Я думаю, Господь, Он смеется. Ну-ну, дочь, давай. Давай. Пусть попросит прощения. И что? Ну, попросит, какая разница? Разберись раньше, чем кто-то у тебя попросит. И тогда ты будешь победителем. Потому что Бог, Он хочет, чтобы мы совершенствовались в своем характере. Дары, они от тебя не зависят. Бог проявился, и ты сказал: Господь, спасибо, Господи, мы сделали то, что и должно сделать. А когда ты побеждаешь себя, свои чувства, ты имеешь такое удовлетворение, такое внутреннее удовлетворение, когда ты побеждаешь искушение, когда ты побеждаешь страх, когда ты наступаешь на свои похоти, когда ты проходишь через это, внутри тебя такое внутреннее удовлетворение. Ты прямо чувствуешь, как внутри тебя появляется стержень, который не позволяет тебя уклониться ни направо, ни налево, когда приходят какие-то вещи, это держит тебя. И это проявление любви. Когда мы развиваем отношения с людьми, нам нужно постоянно уравновешивать благодать и истину. Итак, Писание говорит, Иоанна 1:14. «И Слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, и славу Его, как единородного от Отца». И я очень долго размышляла, и не всегда могла понять, долго не могла понять именно это местописание. Что значит полное благодати и истины? Кто-то размышлял по этому местописанию? Вы размышляли? Аллилуйя! Аллилуйя, даже не касалась. Итак, друзья, что такое истина? Что это? Истина, истина сосредотачивает нас на идеальном мире, на таких понятиях, как абсолютные ценности, закон, стандарты, праведность, святость, благочестие, характер, убеждение, этика, мораль. А благодать, она сосредотачивает нас на реальном мире. И на таких понятиях, как любовь, прощение, принятие, забота, поддержка, милосердие, помощь. Истина без благодати приводит к жестокости, фарисейству, осуждению. Благодать без истины приводит к компромиссу и лицемерию. лицемерию. То есть, ну, две крайности, может быть. Мы можем быть жестоковыми. То есть, знаете, если мы без благодати, то мы без милости. Мы что-то сделали, мы чего-то достигли, мы достигли какой-то планки, и мы хотим, чтобы все были на этой планке. И если кто-то не соответствует этой планке, мы их подавляем, потому что они не соответствуют этой планке. Или если человек, он ходит в благодати, он такой, и не игнорирует истину, он такой, о, Бог всех любит, о, все там хорошо. Да, все, все, все. И такой ты на компромисс. Ну и что? Можно пить, можно не пить. Блудить, не блудить. Там это... Знаете, полон благодати и истины. И знаете, вот такой самый один из ярких примеров этой благодати и истины является пример женщины, которую привели к Иисусу книжники, которая взята была в прелюбодеянии. Иоанна 8 глава с 3 по 11 стих. «Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии». Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не сужу тебя, иди впредь не греши». А, вот это пример того, как благодать и истина проявлялись в служении Иисуса Христа. То есть, «И я не сужу тебя». Что это? Благодать. Да, милость, благодать, я не сужу. Благодать – это незаслуженная милость. А истина проявилась – иди и не греши. Я, Бог говорит, я покрываю, но тебе не нужно оставаться в грехе. Тебе не нужно оставаться в грехе. Тебе не нужно оставаться в каких-то неправильных вещах. Ты должен разбираться с вещами, потому что Иисус, Он говорит, я пришел не нарушить закон, я пришел исполнить закон. Аминь. Я пришел исполнить закон. Я думаю, что в отношении истины мы должны стремиться, ну, больше всего ходить сами в истине, стремиться к тому, чтобы, ну, совершенствоваться в Боге и жить в соответствии с Его заповедями. Аминь. А по отношению к людям у нас должна больше проявляться благодать. Благодать. Прощение, милосердие, любовь. Не потому, что кто-то что-то заслуживает. Нет. Потому что Бог, Он любит нас. Аминь. Бог принимает нас. Знаете, в Ефесянах написано, мы Божье творение. Помните? Вы Божье... Что-то так Кристина на меня посмотрела, что я сомневаюсь, что вы помните. Давайте откроем Ефесянам. Я просто не записала это местописание. Ефесянам. Ефесянам 2 глава. «Ибо мы...» 10 стих. «Ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе». «Ибо мы Его творение». То есть, по-хорошему, мы те, кого Господь созидает. То есть, Господь, Он берет какой-то образец, ну, или, ну, я не знаю, там, заготовку, сырую такую заготовку. И потом он начинает творить из нас совершенных людей. Творить. И это процесс, когда он творит, аминь. Когда он, ну, строит нас. Знаете, придет день, Придет день, мы приходим к Господу, и Господь, Он нас оправдывает, дает нам праведность не по нашим делам, по своей милости. Аминь. И потом, когда мы придем на небо, то написано, что мы освободимся полностью от греха. У нас даже, мы даже представить, мы, у нас даже такого состояния нет. Мы даже представить себе не можем это состояние, когда в нашей, у нас не будет природы греховной, когда у нас даже помысла греха не будет. Представляете, даже помысла не будет. Я даже это вместить не могу. Все, вся наша мысль не будет в чистоте, в святости. Я вообще думаю. Поэтому, когда я о чем говорю, когда мы начинаем двигаться за Богом, чем ближе к Господу, тем больше ты понимаешь свою греховность. И чем меньше каких-то проявлений греховных, тем больше ты понимаешь свою несостоятельность перед Богом. Аминь. Сначала ты такой, курить бросил, пить бросил, блудить бросил, уже герой. А когда начинаешь разбираться с внутренними помыслами или внутренними какими-то мотивациями, ты говоришь, Господи, помилуй меня, Боже, по великой милости. И ты на самом деле говоришь, Господи, жив по Твоей благодати. Потому что это не то, что все видят. Это то, что ты знаешь, что есть внутри тебя. Итак, друзья, придет день, и мы будем совершенны в Боге. Но между моментом покаяния и тем моментом, когда мы станем совершенны в Боге, есть процесс освящения. Есть процесс освящения. И мы идем по этому процессу освящения, когда мы позволяем Богу изменять нас. И по-хорошему, наверное, нам нужно сказать... Но простите меня, Бог со мной еще не закончил. Но простите меня, Бог со мной не закончил. Но Он работает. Завтра я буду лучше, чем сегодня. У меня завтра больше проявится любви, милости, благодати. Я буду ходить в Твоей святости, Господь, больше. Он не закончил. И... Любовь – это всегда действие. Аминь. Ответственность и действие. Как мы можем проявить свою любовь по отношению друг к другу? Аминь. Потому что мы же в церкви. У нас такая небольшая церковь. И мы говорили, мы вчера начали говорить о том, что хорошо, когда мы при начале пути. Вот церковь, Бог сформирует церковь. У Него есть какие-то свои цели. На самом деле, Господь, еще раз я вам напоминаю, что ты не можешь создать церковь. Бог созидает церковь. Аминь. У Него есть какие-то цели. У Него есть... Иногда люди говорят, почему столько много церквей? Потому что у Бога много целей, которые Он имеет для той земли или для того места, где Бог поднимает церковь. И Он берет какую-то церковь, Он говорит, я хочу, чтобы здесь было. И когда Господь, Он в 1995 году Господь вывел нас из адвентистской церкви, Он сказал, у меня есть цель, миссия Дальний Восток. Я не забираю вас, чтобы вы себя комфортно чувствовали. Я вас перевожу в другое место, чтобы вы исполнили то, что я хочу от вас. Это миссия Дальний Восток. И результатом стала эта вот церковь, которая поднимается по Дальнему Востоку, которая Господь насаждает через нас. И эта Владивостокская церковь – это тоже результат миссии или видения, которое Бог дал. Не потому что тут, такой крутой город, так клево, вот поехать в Владивосток, там поставить церковь. Ну попробуйте без Бога. Толку с этого не будет. Но Господь, Он сказал, надо. И ты так, есть. Как это, партия сказала, надо, комсомолотка ответил, есть. Это наше. В старые времена была такая поговорка. Я думаю, что для вас она вообще ничего не значит. Церковь мы формируем, и мы формируем культуру церкви, атмосферу церкви, которая в дальнейшем будет влиять. И одно из основных, я думаю, что нам нужно создавать эту атмосферу, когда мы любим Бога. в отношении проявленной любовь в отношении Бога. Это жить святой жизнью, стремиться к святости и к взаимоотношениям с Богом. Аминь. И слава Богу, что нас не так много. Мы все можем вместе молиться. Мы все вместе можем разбирать Писание. Мы можем погружаться, мы можем строить отношения, мы можем делиться откровениями, говорить, ой, классно, Господь, Он мне сказал, Он мне открыл, Он мне показал. Дары проявлять, любить Бога. И следующее, я думаю, что одно из важных характеристик, которая должна отличать нашу церковь от всех, не только всех, я верю, что все во всех остальных тоже так, по крайней мере, таким основной характеристикой для нашей церкви это должна быть любовь друг к другу. Аминь. Для того, чтобы проявлять любовь друг к другу, что нам нужно? Нам нужно увидеть друг друга. Аминь. Увидеть. Что значит увидеть? Это значит познакомиться. Знаете, ты можешь прийти в маленькую церковь, где может быть там 20 человек, и человек зашел, и к нему никто не подошел, никто не спросил, откуда он. И просто, ну, мимо пройти. Ты можешь прийти в тысячную церковь, и как только ты зашел, тебя окружили таким вниманием, что ты думаешь, Боже мой, я думал, что я здесь потеряюсь. А здесь столько любви ко мне, столько внимания. И уже за тебя помолились, и уже благословили, и уже с пастором познакомили, и пригласили на домашнюю группу, и какие-то нужды восполнили, все. И ты погружен, ты говоришь, да-да, я приду в это место. Потому что ну, здесь любовь, она не на словах, она проявленная. Аминь. Весь мир нуждается в любви. Весь мир нуждается в любви. И человек, когда идет в церковь, я думаю, первое, почему он идет? Потому что он нуждается в любви. Потому что он не нашел ее там, в этом мире. И его потребность в любви, как принятие, она побудила его прийти в церковь. И самое страшное, если человек, придя в церковь, не найдет этой любви. Не найдет. Поэтому нам нужно создать эту атмосферу любви, позволить проявиться любви через нас. В чем? Ну, нам нужно знакомиться друг с другом. Проявленная любовь – это когда мы знакомимся друг с другом. Так хочется закрыться. Так, а еще хочется общаться с тем, кого знаешь 100 лет. И с ними просто, с ними все понятно, без всяких этих. Но если мы создаем атмосферу или культуру любви, это первое, мы видим тех, кто ну, не знаком для нас. И мы стараемся познакомиться. Мы слушаем. Мы не навязываем себя. Мы слушаем человека. Вы знаете, что проявление любви – это слушать. Это слушать. Аминь? Братья, если вы хотите, что... бы девушки вас любили, слушайте их. У них особая нужда, чтобы их слышали. И основная масса женщин, они в восторге, когда их слушают. Поэтому, если есть конфликт, проблемы какие-то, послушайте вашу девушку. И она скажет, он меня любит. Он 2 часа меня слушал, не перебивая. Это проявление любви. Нужно слушать друг друга. Слышать. Пригласить в гости. В гости надо приглашать людей. У нас уже нет этой культуры. Вы знаете, у нас вымирает эта культура сегодня в мире, потому что эти телефонные звонки, какие-то скайпы, столько связей разных, и уже в гости не ходят люди друг к другу. Слава Богу, что я росла во времени, когда с телефоном было сложно. Мы даже не сообщали, что идем в гости. Мы просто приходили в гости. И к нам тоже просто приходили в гости. Ну и не важно, чем ты там занимался. Сейчас, если не позвонишь и придешь, наверное, младенчество проявится у хозяев. Хорошо, если они зрелые, и они не покажут свое недовольство. А если они не зрелые, они выкажут свое недовольство тем, что ты пришел. И это неправильно. Наши дома, они должны быть открыты. И мы должны приглашать и говорить: приходите в гости. Приходите в гости. Это открыть свой дом, открыть свою жизнь. Мы должны быть открыты. Это проявление любви. Звонить друг другу. Я думаю, что мы познакомимся сегодня с Любой. Аминь. И, наверное, среди недели мы ей позвоним. Потому что мы любим ее. Аминь. Мы не просто подстраиваемся. Мы на самом деле любим тебя. И мы будем всегда рядом. Будешь ли ты ходить с собой или не будешь, мы все равно будем тебя любить. Интересоваться твоей жизнью. Это нормально. Это нормально звонить друг другу и спрашивать, как дела? Может быть, есть проблема, у нас сегодня сестра, она мне такая написала: я сегодня не смогу, у меня переезд, и завтра на работу, я собираю там вещи, я на другую квартиру приезжаю. И я ей говорю: послушай, мы готовы помочь тебе. Если ты нуждаешься, мы поможем. Она говорит: нет, я не это. Ну, потому что мы не так близко знакомы, я думаю. Я пожалела, что мы не так близко познакомились с ней. Потому что мы можем помочь чем-то. Но мы не смогли. Почему? Потому что, ну, я думаю, что она не увидела вот любви. Поэтому она не совсем открылась. Это не ее проблема, это наша проблема. Нам нужно в этой суете, в которой мы находимся сегодня, мы иногда как бы, ну, не замечаем людей. А нам нужно замечать этих людей. Иисус, Он, знаете, Он всегда видел людей. Чем характеризовался Иисус, это, ну, любовью, которая была проявлена к людям, которые, я не знаю, кричали с улицы, через крышу опускали, там догоняли, кидались к Нему, за ноги хватали, голодные. Иисус, Он постоянно проявлял любовь. Я думаю, вот это как ничто проявляло, ну, притягивало к Иисусу. Так вот, мы, церковь, мы тело Иисуса Христа. Что привлечет этот мир к Иисусу? Любовь, которой нет в этом мире. Потому что в этом мире за любовь надо платить. Там нет безусловной. Там есть условия. Тебя будут любить при условии, если ты соответствуешь требованиям этого мира. И тогда тебя будут любить. Или ты заплатишь, и тогда тебя тоже будут любить. А в Боге нет. Бог тебя любит, потому что ты есть. Ты рожден. Тебе не нужно под Него подстраиваться. Я думаю, тебе не нужно подстраиваться под церковь, чтобы тебя любили. Это неправильно, когда люди подстраиваются под церковь. Потому что изменение, оно должно быть изнутри, когда человек строит отношения с Богом. Бог, Он меняет его мышление, его взгляд. И когда Бог меняет твое мышление, твой взгляд, твоя жизнь, она меняется. Не нужно там, в некоторых там церквях там надо юбку длинную одеть, там платок навязать, там сережки снять, лицо не красить. Ну и что толку? Она пришла такая в собрание, она вышла с этого собрания, матерится, блудит и еще что-то делает. Не надо, в этом нет любви. В этом нет любви. Любовь – это когда человек приходит такой, как он есть. И потом Бог через взаимоотношения с Ним, Он меняет его изнутри. И когда Он меняется, то и внешний вид меняется, и прическа меняется, и татуировки, и там все уходит, юбки, платья, все уходит, все меняется. Почему? Не потому, что он подстраивается, этот человек, а просто потому, что Бог преображает его. А мы просто должны любить. Мы же не читаем в Библии, что Иисус кому-то сказал: о, ты как ходишь. Я не думаю, что там не было людей, которые бы не ходили нестандартно. Как, я думаю, всегда такие люди были, которые одевались не так. Смотрели или ходили. А, там был Закхей или Матфей, там мытарь. Он постоянно, Иисус ел с грешниками, с блудницами. Он постоянно не там младил, где надо было. И он не, вы заметили, он никогда их не обвинял. Знаете, в чем проблема? Я рассуждал, думаю, мы сегодня Мы обвиняем этих людей мира. Они такие, такие, такие. Они там грешники, они блудники, они там пьяницы, они там... Я не мог понять, когда Иисус ходил, там были другие люди? Те же самые. Но мы во всей Библии не читаем. Он даже блуднице сказал, и я тебя не сажу. Но ты не греши. Не греши просто. Он обвинял фарисеев. Он обвинял законников, которые жили, я бы так сказала, поистине. Потому что истину можно взять в кавычки. Потому что в истине есть духовное начало. Это духовное начало, это любовь. Они жили по каким-то законам, а внутри не имели силу, не имели силу любви к людям. Они их обвиняли, они считали их недостойными, они считали их ниже кастой, они считали их такими. И мы сегодня тоже можем встретить эту проблему, что христиане, и мы превозносимся над неверующими. Что бы мы имели, если бы Бог не дал нам? А если Бог это дал, то чем нам хвалиться? В Коринфянах Павел говорит, чем хвалиться? Мы дети Божии по благодати Божией, не потому что мы заслужили, не потому что мы правильно одеваемся или разговариваем, или живем по благодати. По благодати. И мы благодарим Бога, и мы любим людей. Во-первых, мы должны любить друг друга. И когда мы будем любить друг друга, мы будем любить их. Аминь. Итак, друзья. Мы должны быть полны благодати и истины. Мы должны быть наполнены любовью. И церковь – это место любви. Место, где ты учишься любить. И любовь – это решение. Долготерпит, милосердствует, не завидует, не привязывает. Мы же можем посмотреть, завидуем ли мы кому-то или нет. Да? Обижаемся, раздражаемся, лжем ли мы. Бесчинствуем ли? Мы можем это определить внутри себя. Можем, поэтому мы можем с этим разобраться. Аминь с Господом. Поэтому церковь – это место любви. И знаете, нет предела. Я думаю, что на следующем собрании мы поговорим, как возрастает любовь, при каких обстоятельствах мы можем возрастать в любви в своей христианской жизни. Но я хочу, чтобы внутри нас вот это провалилось, что раз ты в церкви, это место, где тебя любят, и ты любишь. Тебя и ты любишь. И мы учимся все любить друг друга. Аминь.
Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Бога Живого».